Добрый вечер, Харе Кришна.
Харе Кришна.
Так, как мы проведем сегодняшнюю встречу, вечер? Какие предложения? Какая-то тема планировалась?
Гурудев, если возможно, несколько слов вступления о том месте, где мы находимся, о важности посещения таких мест.
Кто-то первый раз во Вриндаване? Поднимите руки, кто первый раз во Вриндаване? Почти все, первый раз. Сколько дней вы уже здесь? Ну, уже очистились. За 6 дней уже все произошло. Всякое было, верно же? Как бы здесь ускоряются события, тут место великих контрастов. Есть как бы духовные и материальные две вещи. И когда они вместе, они сильно контрастируют друг с другом. Могут вызвать диссонанс, культурный шок, например, это называется. Такой есть симптом, когда вдруг человек погружается в депрессию, не понимает почему. Со мной было такое, когда я был в Индии первый раз. Сейчас я знаю, на что нужно обращать внимание здесь, зачем сюда приезжаю, я понимаю, для чего. А когда приезжал первый раз, я, конечно, не знал, куда смотреть, о чем думать, что это такое, естественно, да? То есть мы как знакомимся, опираемся на свой опыт жизни, на свои представления культурные, что хорошо, что плохо. Но здесь это отличается. Иногда отличается очень резко. Я помню, когда я первый раз пошел на Гангу в Майяпуре делать омовение, в то время не было города в Майяпуре, как во Вриндаване. И была зеленая трава, берега такие глинистые, обрушившиеся к течению Ганги, кустарники, вот такая была естественная природа. Не было моторных лодок и машин, лодки были весельные, это было удаленное место вообще от цивилизации Майяпур. Кругом рисовые поля, такое умиротворение, знаете, где-то там вот слышны иногда голоса, люди поют там в полях просто, вот крестьяне. Где-то из храмов доносится тоже музыка. Ну вот такая естественная среда. Мне там понравилась такая спокойная атмосфера, да, такой шанти, умиротворение, как-то вот далеко от мира, так, цивилизации. Хорошо иногда быть. Итак, я пришел на Гангу. Вот, и когда делал омовение, рядом проплыл труп. Человеческий. То есть, ну, это никак не принято в нашем, так сказать, цивилизованном обществе. Ведь такие вещи, чтобы людей выбрасывали в реку, скажем. У нас как-то, ну, обряд должен быть похорон. Но не бывает такого. Но это было так. Но я слышал об этом, что вот есть другие культуры, другие обряды. Затем я зашел в кусты, чтобы переодеть сухую одежду. И там в кустах нашел череп человеческий. Тоже. Как тут сразу, видите, одно к одному. А немногим позже я снова пошел на Гангу. И увидел, что там люди собрались и что-то поджигают, какой-то костер. Ну, вы поняли, о чем уже речь идет, я не буду подробно об этом говорить. Обычно вот это сильно шокирует западного человека, который как бы в культуре западной, это скрываются эти вещи все. Они есть, конечно же, эти факты. Есть старость, болезнь и смерть. Но западная цивилизация скрывает эти вещи. Вы можете ходить по городам, по селам, по магазинам. Вы не найдете нигде, чтобы кто-то умер на ваших глазах. Практически это... Вы не встретите такого. То есть мгновенно сработают службы, мгновенно отреагируют окружающие люди. И как будто бы ничего, потому что жизнь должна продолжаться. Вот это главное направление. Не обращайте внимания на все эти вещи. Но ведическая культура, она это не скрывает, и там есть смысл в этом. Не потому, что она пренебрегает или не способна как бы скрыть эти вещи, чтобы нас не беспокоило, а наоборот, это как бы напоминание. Они считают, что это реальность. Нужно видеть ее тоже, нужно понимать то и другое, и духовное, и материальное. Как есть одна история об одном священнике православном. Он набожный человек, священник, можете представить себе, святой отец. Но у него также управленческие дела, менеджмент какой-то в храме, в соборе, так сказать. Там много административных дел. И он вот понимает, что дела эти его как-то, знаете, затягивают. И вот как-то он забывает о душе. Он позвал к себе плотника. Там, дядя Федор какой-то был, там, плотник там работал. Слушай, Федор, говорит, у меня к тебе просьба. Да, сказал Федор, говори, батюшка, что нужно-то. Сделаю, без проблем. Я все могу сделать собственными руками, мастер. Да гроб сделай мне. Да зачем же тебе, батюшка, гроб-то? Да не сейчас. Ну, просто делай, не спеша. Ну, долго можешь делать, сколько хочешь. Но каждый день приходи и говори, как идут дела, хорошо? А, ну хорошо, понятно. И священник, он, как обычно, работал, знаете, погружался в свои дела. Ну, с материей же связан, с материальным миром. А как о душе помнить? Но каждый день стук в дверь был его. Дядя Федор пришел, говорит, ты не беспокойся, батюшка, гроб-то я делаю. Там. Работа идет, идет. Не волнуйся, все в порядке. И с точки зрения как бы нашего материального существования, это лишнее беспокойство. Зачем вы там делаете? Не нужно. А физическая культура, вот где мы сейчас находимся, это ну, центр физической культуры, собственно говоря, в Индии. Они, наоборот, решают эти проблемы. Вот человек должен решить вот эти проблемы. Рождение, старость, болезнь, смерть. Опять же, вы скажете, ну а как, что можно решить? Что каким-то внушением это решается? Или как это решается? Что натурально, вы не умрете никогда вот в этом месте? Здесь тоже умирают. Почему? Что вы имеете в виду вообще? Первый шаг в образовании, человек должен стать бесстрашным, различить материю и дух. Если им подвержены страхам, это невозможно. Поэтому йога начинается с того, что мы должны уравновесить ум, сделать его умиротворенным, спокойным, а потом бесстрашным. Как? Каким образом? Через самоосознание. Как только человек осознает свое духовное положение, свое собственное духовное положение как души, он становится умиротворенным и бесстрашным. Вот тогда начинается уже другая наука, другая культура, другая жизнь, как бы. Вот то, где мы здесь находимся, люди знают это очень хорошо. Здесь каждый рикша необразованный знает, что он не это тело. Не просто слышал, он понимает, о чем речь идет. Люди по-другому здесь относятся к смерти и к жизни. И к пище по-другому относятся. И к мужчине и женщине тоже по-другому относятся. И, конечно, это не так просто понять за 6 дней, когда вы находитесь в Вриндаване. Но за эти 6 дней, я думаю, реализацию можно получить больше, чем за прожитые годы жизни. Если, конечно, интенсивно здесь вот ходить на стопаломничество, слушать, вот, что здесь происходит, почему здесь все так. Как люди здесь имеют врожденную любовь к Богу. Отметьте, врожденную любовь к Богу. Этот феномен нигде не встречается больше в мире. Это особенно правильно здесь, в Вриндаване. Здесь даже обычные живые существа имеют связь с Богом. В форме пхавы, говорится. Они в другом настроении, даже деревья. Если понаблюдать внимательно, как ведут себя здесь живые существа, как растут растения, как ведет себя река Ямуна, мы увидим, что здесь не все так, как обычно принято. Не совсем те законы, которые мы обычно понимаем. Здесь, например, это интересный пример, который здесь был в Вриндаване. В Майпуре тоже были подобные примеры с собакой. Собака к нам пришла на программу. Когда мы были на Ямуне, мы провели там программу. Мы спели киртан, мы читали Шримад-Бхагаватам. Рано поутру, на восходе. Там было прекрасно, на берегу Ямуны. Мы сделали пуджу Ямуне. Затем мы обсудили этот вопрос. Умиротворение было удивительное, знаете, это же трансцендентное место. Стоит здесь заговорить о Кришне, как вы сразу переносите в другое измерение. Сразу вы чувствуете даже это. Что сама как бы вот окружающая природа вибрирует вам, отвечает вам на эту попытку говорить о Кришне, думать о Кришне, как бы приветствует это. А те миры, откуда мы явились, не поддержат это. Там гуны материальной природы, там немножко другие отношения с миром. Там поддержат ваши материальные планы. Жадность поддержку имеет, скажем, зависть поддержку имеет. Здесь не имеют поддержку вот эти вот качества человека, здесь другое. И вот когда мы были на Ямуне, мы вот так погрузились в это состояние, помню очень хорошо, пришла собака. Там где-то пробегала она там по берегу. И она осталась с нами. Она сидела на киртане. Немножко она знает, что касаться человека нельзя. Они здесь обучены, все собаки, как относиться к человеку правильно. Она просидела весь киртан, примерно около часа. Затем была лекция еще, минут 40 она сидела. Затем мы все это обсуждали, она смотрела на всех, никуда не уходила. Затем был просад. Был какой-то сухой паек, были даже листяные тарелки, все, что нужно. И стали ждать тарелки, собаки тоже поставили тарелку. Почему? Потому что в этом процессе мы забыли эти отличия. Вот здесь во Вриндаване меньше этих отличий, чем в материальном мире. Там мы понимаем, что собака и человек это не одно и то же. Собака это животное. И вообще животное можно убить и съесть. Это представление западного человека. Что это низшие формы жизни, я господствую над ними. Я решаю, что с ними делать. Быть комаром или не быть, это мое решение. Быть этой корове или не быть, это мое решение. И вот это вот настроение есть в этом мире. Здесь нет такого настроения. Когда мы говорим о Кришне, когда отличаем материю и дух, мы понимаем, что все живые существа духовны. Отличаются только внешние материальные тела. Это очень быстро можно понять во Вриндаване. Здесь можно служить собакам, служить деревьям. Представьте себе. Огромное благо можно получить. Не говоря, если мы здесь служим духовному учителю, садху, в общем, жителям. Служить ему не можно. Каждое дерево калпаврик, исполняющее желание. Удивительно, здесь есть история, связанная с Вриндаваном. Здесь все желания исполняются. А лишние желания вдруг куда-то уходят, ослабевают в этой атмосфере. И собаки тоже тарелку, и всем разложили просад. Обычно собака, если как только видит пищу, она сразу ест, верно же? Она же нет этикета, там какой-то очередности или иерархии не понимает. Эта собака не касалась пищи. Она сидела так же, как и все, пока все читали мантру Шари Раби Диджава, она также слушала это все. Потом начали есть, она посмотрела, что все едят, и также аккуратно стала не спеша есть. Она была полноправным членом нашей команды. Она поела, еще раз посмотрела, встала, поклонилась, я нисколько не шучу, и ушла. Она провела с нами всю полноценную программу. То есть собака чувствовала атмосферу. Она не могла сидеть животное 2 часа просто так. Даже человек просто так сидеть не будет. Тем более собака, у которой ум неуравновешенный, постоянно куда-то смотрит, запахи что-то отвлекает, она что-то ищет, она беспокойна по своей природе. Но здесь, во Вриндаване, есть природное, естественно, умиротворение. Вот это священное место, говорится, очень могущественное. 3 дня достаточно прожить во Вриндаване, чтобы умиротворить ум, говорится. Но через 3 дня наступает рецидив. Рецидив ума, говорится. Через 3 дня ум начинает рассматривать то же самое уже с недостатками. Сначала новизна первые 3 дня, другая культура, культурный шок, мы привыкаем, есть острота восприятия. Через 3 дня возвращается наш ум хищный. Привычка какая, искать недостатки. Тут грязь, смотрите, вот уже такое. А там, вот тут, и оказывается, так много недостатков. Поэтому считается, 3 дня побыть, нужно сразу уезжать отсюда. Ну, уже 2 раза по 3 дня. Или 3 дня по 3 дня здесь можно быть, 9 дней. Или 3 месяца. Или 3 года. То есть разные тут. Ну, так или иначе, мы к этому не привязаны, просто говорим, вот какой-то здесь порядок арендования. И природа ума такова, что мы приносим свои представления о жизни в любое место, куда бы ни приехали. Здесь есть место одно, Сивакунш называется, секретное место. И когда я первый раз приехал во Вриндаван, вообще туда новичков не водят. А мы попали туда случайно, просто гуляли с другом. Оказались в Сивакунше. Мы не знали, что это Сивакунш. Сивакунш – это место ночных игр Радхи Кришны. Это очень сокровенное место, и вообще там нечего делать. Там даже возвышенные преданные избегают этих мест. Там ночью встречаются гопи, Кришна, и вот в этом саду, там сказочный совершенно сад огражденный. И мы сели в этом саду, не зная, куда мы пришли. Мы пришли туда в обуви вообще, представьте. И нам служитель сказал, оставьте обувь на выходе. Ну, мы оставили, но так и не знали, куда мы пришли. И мы сидели с ним 2 часа там. Нам было просто там хорошо. И почему-то мы с ним цитировали Бхагавад-гиту, обсуждали только духовные темы. Мы вообще ничего материального не коснулись за 2 часа. Ничего не было. И сам Юрий, как мы здорово провели время. 2 человека все. Такое счастье было. И мы пришли и всем рассказали. Какое-то удивительное есть место, знаете. Там такое какое-то счастье необыкновенное. И когда мы его описали и сказали, куда, старший сказал, вы были все во Севакунджи. Говорим, мы не знаем. Это Севакунджи. О чем вы говорили? Вспомните эти 2 часа. Вы критиковали что-нибудь? Вы кого-то оскорбляли, обсуждали, сплетничали? Нет, не было этого. Потому что если вы там это делали, реакции могут усилиться за это в 1000 раз. В священном месте это запрещено. И мы испугались. Мы стали вспоминать, о чем мы говорили вообще-то. И с удивлением заметили, что мы как-то не коснулись ничего материального, никаких обсуждений. И вся группа наших новичков решила тоже пойти в Севакунджи, испытать это счастье. И старший испугался, вот сейчас русские пойдут туда. Мало ли что будет, знаете, они люди отчаянные. Может, кто-то на ночь захочет остаться, увидеть, и говорят, и Кришна, мало ли что. Я сказал, хорошо, мы пойдем все туда и будем убирать, уборку делать в Севакунджи. Вот служение будет у нас Сева. В служении можно туда приходить. Если мы настроены как слуги, можно куда угодно здесь приходить, пожалуйста. Дверь открыта будет. Это как пароль, как, знаете, вот пропуск здесь. Вы слуга, двери везде открыты, любой дом. Это Вриндаван. И на следующий день мы купили такие корзины плетеные, веники из песни Хари Кришна с киртаном, пошли убирать Севакунджи. А там, значит, порядок такой, что обезьяны сторожат. Ворота большие такие, и там куча обезьян. Они не пустят вас. Они вот так вот встанут плотной стеной. И что делать? Там продавцы знают эту вещь уже. Они продают вот такие вот пакетики газетные с орешками и с горошком. Вы покупаете за несколько рупий и бросаете обезьянам. Это как вот входной билет. Бросаете этот пакетик туда, он рассыпается на мраморных плитах. Они пока подбирают, вы как раз проходите. Можете пройти. И там этих пакетиков, этого мусора, этих газет, боже мой, там полным-полно. А красота, такие, знаете, кущи, кунжи, деревья, все вот такие, все в экстазе. Взвинченные какие-то. Попугаи там шумят, там такая игра, там такая жизнь. Вы просыпаетесь, будоражит такое, что-то такое, пхава какая-то. Такая, знаете, накал. Накал жизни какой-то такой, там нет спячки. При этом все спокойно, умиротворенно и такой внутренний накал. Это себя кунж. И мы с корзинами, с песнями, с вениками прибыли туда. И давай, боже мой, ну какая же тут грязь вообще. Первое, что подумали, уборщики. Решили тут навести чистоту. Ну и также в кустах, мало ли что, там останки обезьяны нашли там. И еще что-то. И, конечно, там все это бывает в природе вещей. И мы это все в корзины. Я помню, набрал полную корзину, так сказать, мусора. И пошел на выход выносить мусор. Там служитель стоит. Куда? Уже мусор выносить. Назад. Оставь, где взял. Это же мусор. Это собственность Радхи Кришны. Отсюда ничего выносить нельзя. Иди отнеси обратно. Я стал думать, ведь он прав. Я вижу мусор. А это энергия Кришны. Я могу называть это мусором, могу называть это чистотой, или водой, или солнцем, или луной, или испражнениями, или пищей. Но это все энергия Кришны. Для него нет ни чистого, ни грязного. Для него это так. Я подумал, да, здорово. Это сознание Кришны. Я не знал об этом. Не знал, что даже мусор Кришне принадлежит. Угу. И что делать? Я говорю, ну вот там в том углу можно просто все сложить. Все, что вы найдете. Привести порядок, сложить. Ничего сюда носить нельзя. Здесь нет мусора. В другом измерении вы не увидите здесь мусора. Нет его. Когда Вриндаван описывается, это место по описанию превосходит райские планеты. А мы спросили тогда, а вот этот Вриндаван, вот сейчас, где мы сейчас, он тот же самый Вриндаван, который описывается? Сказали, да. Но мы видим другое. Уже нет таких деревьев, нет таких кругом ручьев, прохлады, тени. Здесь меньше деревьев, больше пыли. Ему она далеко ушла, она мелководная стала сейчас, вот в это время. И нам сказали, это внешнее покрытие в Кали-югу. Так все выглядит. Для того, чтобы отпугнуть материалистов отсюда. В такую пыльную деревню материалисты не придут. Им нужны комфортные условия. Скажут, что это тут за жизнь такая? Вода тут соленая, тут голову не помыть. Ладно, сейчас есть тут вода, тут все продается, тут гостиницы, кондиционеры, все тут есть. Тогда мы приезжали, ничего здесь не было. Воду нужно было пить, которая есть. Не советую. Не советую. Опасно для жизни западного человека. И был тут один источник у Фоглашами, вот тут у стены. И нам сказали, если хотите пить, вот отсюда берите западные. Ни другие источники не используйте, вы можете умереть. Тут другая флора в воде, поэтому будьте осторожны. Мойте руки, воду всякую не пейте. Вот из того источника можете пить. Вы сможете эту воду принять. Мы набирали бутылки на целый день, пару бутылок, потому что парикрама, под жарким солнцем, вода всегда нужна была. И пили эту воду. Эта вода немножко расслабляла наш кишечник. Это всегда бурлило все у всех, знаете, с таким шумом мы ходили. Иногда кто-то вдруг раз куда-то и срывался. Вдруг внезапно, знаете. Мы понимали уже, куда он срывается и зачем. Вот так мы проводили парикраму. Вот. Нормально было. Она, как же бриться? Вы намыливаетесь, потом берете станок, вазелин какой-то, тут ничего не смывается вообще. Вода тут же, и все остается. Как же быть? Как они тут живут вообще? И пыль. Вы дышите пылью, она впитывается в кожу. И с материальной точки зрения очень дискомфортно. Даже можете болеть, если долго станете привыкать к этому. Но с духовной точки зрения очень могучно очищаетесь. Особенно, когда болеете в Вриндаване. Если вам посчастливится заболеть в Вриндаване, хорошо. Вы поймете, о чем я. Я болел в Вриндаване. Это не то же самое, что болеть в другом месте. Потому что здесь вы начинаете чувствовать внутри бхаву, болезнь, и вы страдаете. А внутри чувствуете счастье одновременно. И у вас нет никакого страха. Даже когда вы умираете, в Вриндаване страха нет. Потому что вы дышите здесь вечностью. Здесь другие энергии, здесь йога майя, здесь нет махамайи. Это по описанию так. Не все сразу мне было понятно, да и сейчас не все сразу понятно мне. Не все понятно, что происходит во Вриндаване. Это место безграничное практически в своем разнообразии и значении. Но вот такой пример мы приводим из нашей культуры. Есть «Пикник на обочине» произведения Стругацких. Экранизирован как сталкер. Это идея зоны, это Вриндаван. Это место исполнения желаний, где мы сейчас находимся. Поэтому это место трудное. Разобраться в своих желаниях нам непросто, не так ли? А вот в этом месте это самое главное, разобраться в своих желаниях и выяснить, что же на самом деле для меня важно в жизни. Все желания исполняются в Вриндаване. Если вы что-то пожелали в Вриндаване от всего сердца, вы бросили семечко этого желания. Оно прорастет и даст плоды. Значит, у меня опыт посещения Вриндавана 30-летний. В течение последних 30 лет я регулярно приезжаю в Вриндаван. И то, что сейчас я вам рассказываю, это основано также на моем опыте. И на опыте других моих друзей, которые также могут подтвердить каждый, как исполняются желания в Вриндаване. Некоторые исполняются мгновенное желание в Вриндаване. Некоторые через какое-то время. Но Дхама защищает вас сейчас. То есть, смотрите, мы приносим сюда свое тело. Тело состоит из трех гун материальной природы. Это материальная природа. Здесь нет материальной природы, есть покрытие только. Внешне. Йога-май имитирует здесь материальную природу. Как же быть с нашим телом? Как мы прошли сюда? Поэтому говорится, во Вриндаван нельзя попасть, просто купив туда билет. А если даже мы физически входим телом во Вриндаван, если пока ум не войдет в эту среду, мы ничего не сможем увидеть. То есть здесь место для йоги. Здесь должен присутствовать ум полностью. Вот в этой жизни, которая нас окружает. Здесь Кришна присутствует в форме бхавы, в форме любви к Богу в сердцах живых существ, деревьев, птиц, насекомых, травы. Людей, не говоря уже. Здесь дети, едва родившись, уже поднимают руки, когда слышат киртаны, поют, танцуют в экстазе. То есть это рождение необычное. Если мы достигаем бхавы в этой жизни, через практику у нас есть шанс родиться в Вриндаване в следующей жизни. А если кто-то умирает в Вриндаване, даже без приезжих, он больше не рождается в том материальном мире. Здесь есть свои законы. Умереть в Вриндаване – это редкая удача для человека. Иногда сюда приезжали специально люди, чтобы умереть больные. Зная вот этот секрет этой дхамы, этой зоны, они приезжали сюда умирать. Но когда им становилось плохо, здесь не было докторов, их отправляли в Дели, в больницу. И там они все умирали. Это была редкость умереть в Вриндаване. Только местные жители могли умереть в Вриндаване. Даже при всем желании. Сейчас мы видим, что эта возможность, она, ну, появляется, умереть в Вриндаване. Однажды я здесь, в 2000 году, мы тут Новый год отмечали, остались с семьей. И однажды как-то смотрю, есть нечего дома. Ну, пойду что-нибудь куплю, там ресторан Говиндас есть у храма. А я пошел туда. Говиндас, все, там пиццу увидел. О, нормально, можно взять пиццу, дома вскипятить воду там, траву заварить какую-нибудь. Ну, нормально, завтрак. Стою в очереди, там пару человек, и тут знакомый идет, преданный там тоже, русскоязычный. И говорит, вот тут недавно одна матаджи, говорит, 2 дня назад умерла русская женщина. Новенькая, преданная, она еще не инициирована. Умерла вот, буквально за 2 дня. А он говорит, что случилось? Съела пиццу, говорит. А что за пицца? Да говорит, а вот здесь, в этом ресторане купила пиццу. Съела, говорит, и все, и не спасли даже. День на второй, все. Все, уже кремировали, говорит, нет ее. Вот. И я в это время, когда мы вот обсуждаем, мне заворачивают эту пиццу, я расплачиваюсь, значит. Иду домой, думаю, интересная история какая необычная. Умерла женщина, я даже не знал, русскоязычная, боже мой. Из-за пиццы. Вот уж такое даже бывает. Первый раз такое в Вриндаване вообще. Прихожу домой, разворачиваю пиццу, рассказываю эту историю, говорю, понимаете. Вот от пиццы женщина умерла, русскоязычная. Отламываю, значит, ем, говорю, давайте, угощайтесь. И рассказывают всю эту историю. Жена посмотрит, говорит, я не буду эту пиццу есть. Это Вриндаван. Здесь вы точно знаете, что к вам смерть придет личностно. Не случайно здесь. Здесь случайно не бывает смертей. Она приходит личностно сюда. Здесь нет кармы. Здесь то, что другое. Здесь вы все получите осознанно. Если даже вы здесь страдаете, вы поймете, за что страдаете. А если вы чувствуете, как дхама к вам расположена, вы понимаете, почему тоже. Здесь место знания. Особое место. Тогда, как в обычной жизни, трудно понять, за что это я вот заболел, допустим, а за что меня наградили, а за что мне наказали жизнь, а за что вот я, почему я сейчас умираю, я не ждал этого. Как бы все неожиданно, непредсказуемо, непонятно, что происходит в моей жизни. Все запутано, смешано. Здесь, в этом месте, конечно, много проясняется. Прямо на практике. Это особое место, зона. И то, что нам так трудно усвоить, что я не это тело, здесь легче, конечно же, легче. Если человек слишком привязан к телу, здесь в Вриндаване он не сможет долго находиться. Он начнет критиковать и уедет отсюда. Но говорится, что дхама его просто выпроводит. Здесь хотя бы теоретически нужно помнить, я не мужчина, не женщина. Я душа, я слуга Кришны. Радышьям! Кричат они. Вот сейчас я не знаю как, но сейчас больше людей, больше здесь города целые тут строятся вокруг. Микрорайоны. Здесь же лес кругом был. И вот на этой дороге нужно было идти до Вриндавана пешком. Через лес. Узкая эта дорога была, которая сейчас нагружена машинами и все остальное. Магазинами, лавками. И вот вы идете по дороге, а там в углу ашрама Бабаджи сидел всегда. Старик. Нет. Сайбаба здесь не живет в Вриндаване. У него своя есть обитель. И он сидел там у дороги на стуле. Один баба. И он смотрел на всех прохожих. Если вы проходили угрюмый, он не мирился с этим. Он кричал, радышьям! Если вы не обращали внимания, какой, думаете, какой радышьям? Мне сейчас, ну, нет настроения. А он радышьям! Вдогонку, радышьям! Пока вы не ответите, радышьям! Залубали, все нормально, сейчас вы все в порядке, идите дальше. Все. Он следил, чтобы все создавали, не забывали Бога. Все заборы исписаны были деревьями на санскрите. Что же такое? У нас тоже в России заборы исписаны. Понятное дело. Что там написано, мы знаем. Об этом мы не говорим. Но здесь на санскрите все расписано. Ну что же они такое пишут? И вдруг вижу бабаджи другой какой-то. Весь в белом, такой, с бородой. Такой, как одуванчик, такой, знаете, старичок, краска у него там, кисть, он на заборе выводит это вот санскритские эти буквы, знаете, как везде на деревьях. Я к нему подхожу, говорю, что это такое, что ты пишешь? По-русски ему говорю. Они понимаются по жесту. Он с кистью стоит, они смотрят. Радышьям! Они ни о чем другом думать не могут. Они не включают здесь кармические песни никогда. А если включают, там обязательно Радышьям должен быть. Или имя Кришны должно быть. Они не могут без этого жить. Это место ужасное с материальной точки зрения. Это самое жаркое место на планете, где живут люди. Здесь невозможно лето. Это сейчас Картика, ни жарко, ни холодно, в общем, комфортное. Вот в это время много как раз паломников. Знаете, сколько здесь бывает лето? До 60 в тени. Вы не выдержите. Если не в сознании Кришны, это невозможно выдержать. И здесь, в Бриджабасе, местные жители, они готовят божествам каждый день. Нет пропуска. Даже в такую жару на огне готовят. 7 утра. Солнце поднимается. Первые лучи падают на стену. Если вы облокотитесь на стену, получите ожог. Если дует ветер, еще хуже. Он не охлаждает. Это топка. Это невыносимо. И люди здесь живут. Они никуда не выйдут. А зимой здесь так холодно, как в России не бывает холодно. Здесь не бывает такого снега. Но в те годы отопления здесь никакого не было. Если температура спускается до нуля, это ад, я вам скажу. Стены мокрые, холодный туман. Некуда деться. Все, камень становится как лед. Мы тут проверили до Нового года. Зиму мы знали, что... И нас спросил тогда один ачарья здесь. В храм, когда мы пришли, сидим на холодном полу, слушаем лекцию. Представь, нужно слушать лекцию. На холодном полу сидеть в храме. И он спросил, ну что, где холоднее, в России или в Вриндаване зимой? Говорю, во Вриндаване холоднее. Это была самая короткая лекция, которую я слышал. Он вспомнил одну фразу про упады. Он сказал, Прабхупада сказал, что этот мир подобен помойной яме. Потом нам нужно уходить с помойной ямы, не устраиваться здесь. Все, говорит, лекция закончена. В сжатой форме все выразил. Без деталей. Такая прямая проповедь. Все обрадовались такой короткой лекции, потому что было очень холодно, и все было ясно, что это да. Нужно уходить отсюда срочно. И правда, если посмотреть, как мы живем в этом природе, это подобно аду. У нас просто есть возможность здесь как-то приспособиться. Кто может жить зимой на улице? Скажите честно. Ну, мы приспособились к этому, считаем, что неплохо. Но на самом деле, природа дает им серьезные испытания. То зима, то лето. Постоянно, постоянно, постоянно. У меня был один знакомый старик, и он помогал вскапывать огород, землю. 20 соток мы с ним лопатами переворачивали. И он говорит, я уже это делаю 40 лет, говорит. Вот копаю вот эту землю, вот этот участок. И знаешь, вот я сейчас думаю, почему? Почему так все устроено? Почему, если ты вскопал землю один год, через год нужно снова копать землю? Почему жизнь так устроена? И действительно, спроси себя, почему такие условия в нашей жизни? Чтобы что-то получить, нужно заслужить, тяжко трудиться. Чтобы быть счастливым человеком, о боже мой, столько всего нужно для этого, столько условий. А возникает вопрос, а почему я был бы счастливым просто так, без условий? Без этих титанических усилий. Даже не о счастье тут речь идет, а просто как-то вот выжить и нормально жить, и то, как трудно человеку. Пока он молод, ему даже может быть интересно там работать и прочее, но постепенно он видит, что это очень тяжелая жизнь вообще. Как наказание какое-то. И вот тут нужно осознать различие материи и духа. Сочетание материи и духа – это тяжкий труд в поте лица своего. Так говорится. прах ты, в прах ты возвратишься. И хлеб насущный ты будешь добывать свой в поте лица своего. Это материальное существование. Но на самом деле, говорится, душа, она вечная. Ей не нужны деньги, чтобы жить. Она никогда не болеет. Она не стареет. Она не сжигается в огне, не растворяется в воде. Она не расчленяется никаким видом оружия. Ничего с ней невозможно поделать. Она неразрушима. И она пронизывает все тело сознанием. И вот это сознание сейчас связано с материей. Узел. Отождествление называется. Я – это тело. Вот так я понимаю себя сейчас. Я – это тело. Хотя тело не живое. Тело состоит из материальных мертвых элементов. Его называют органическая химия. Органика. Да, высокоорганизованная материя. Верно. Так вот, кто это организовывает? Дух. Не мой дух, сверхдух. Я пользуюсь этим телом. Я могу им пользоваться в совершенстве. Организовать эти вещи сам не могу. Я могу построить дом, квартиру, но создать такое тело, это не в моих способностях. Здесь сверхдух работает. Поэтому сверхдух предоставляет нам все эти возможные тела для материальных наслаждений, для различных отождествлений. Если мы не имеем связи с Богом, мы имеем связь с материей. Сейчас мы находимся в теле, в тонких потоках и грубых потоках. А отождествление – это энергия аханкары, когда мы отождествляемся с телом. И вот мы сейчас располагаемся, вы чувствуете. Я все чувствую, вот осязание, я сижу, я знаю об этом. Я мыслю, я понимаю, что происходит. Я хочу сказать, автоматический язык выполняет функцию. Я пожелаю, тело поднимается и идет, куда я направляю. Все согласовано. Вот так я располагаюсь. Но не все согласовано. А если что-то болит, я ведь не хочу этого. А оно болит. Не все согласовано, ведь. Не все именно так, как я хочу. Не все идеальным образом. И я располагаюсь в этих вещах. То приятно, то неприятно, то жарко, то холодно. То хочу спать, то бодрствую. То враг, то друг. В этой двойственности. И Веда говорит, вот так же, как мы располагаемся вот в этом материальном теле, в этих чувствах, мыслях и ощущениях, то голод, то жажда, то возбуждение, то усталость. Вот точно так же можно располагаться в сверхдуше. Но там нет двойственности. Абсолютное благо. Вот это наше предназначение. Собственно, мы все в душе этого и хотим, и ищем. Иначе бы не приехали в Вриндаван. Мы ищем, ищем, есть ли такое место, есть ли такая личность, такой человек, с кем на самом деле уйдут мои тревоги, уйдут проблемы. И мы ищем какого человека? Красивого, умного, богатого, сильного, прославленного, отреченного, могущественного. Да, нас впечатляют все эти вещи, потому что Кришна такой. Личность Бога такой. Так он описывает Парашара Муни. Абсолютная красота, абсолютное богатство, абсолютная сила, абсолютная власть, абсолютная слава, абсолютное знание, абсолютное отречение. Вот эти атрибуты, шесть достояний, это достояние Бхагавана, говорится, обладателя всего. Это его энергия. Он абсолютно богатый, в полной степени. Мы в некоторой степени отражаем то же самое. Несколько богаты, несколько красивы, несколько умны, несколько прославлены, несколько отречены. Мы наследуем частично эти качества. Но ищем мы с вами Кришну. Кто бы мы ни были, мужчина или женщина. Спонтанно, инстинктивно. Каждый человек инстинктивно обращается к Богу, когда нет выхода в его жизни. Каждый. Даже аборигены. Они могут поклоняться горе какой-нибудь большой или океану. Или большой змеи, анаконди, то, что превосходит их силой, они поклоняются этой силе, скажем. Или чему-то прекрасному, кто-то женщине поклоняется, потому что она красивая очень, обворожительная. Есть эта тенденция. Мы ищем Кришну. В присутствии превосходящей силы мы робеем. В присутствии превосходящего знания мы тоже робеем. В присутствии ослепительной красоты мы становимся застенчивыми. Наше поведение меняется, настроение меняется, становимся смиренными. Мы подчиняемся этим атрибутам, видите? Так почему же мы подчиняемся богатству, силе, знанию? А почему не подчиняемся Кришне, который обладает всем этим? Вот уж интересный момент. Вы скажете, ну а Кришне я и не знал ничего вообще до этого. Да нет. Может быть, вы не читали об этом, не слышали. Кришну мы знаем всегда. Знаете как? Посмотрите на поведение любого человека. И вы увидите, что каждый имитирует Кришну. Даже не читая об этом. Природа такова души. Она частичка Кришны. И если мы изучим эту природу души, мы сможем понять, кто такой Бог. Почему Кришна всепривлекающий, всепрекрасный? Вмещает в себе все достояния, все экспансии, все ипостаси, все энергии. Все в нем есть. Полнота полная. Ом Пурнама Дах Пурнама Дах. Пурнат Пурнам Удачи Те. Пурнася Пурнам Адаях Пурнам Эва Ваши Шите. Упанишады говорят об этом. Это полное целое вмещает в себе все, всю красоту, всю славу. И из него исходит столько полных вещей законченных, как этот материальный мир тоже, он полон в себе. Как мы тоже самодостаточности, мы сами продолжаем себе род, сами находим себе пищу, сами поддерживаем свое существование. Полнота есть во всем. И исходя из него столько экспансии, столько энергии, не уменьшается его полнота. Он остается все равно полным, сколько бы из него ни сходило. И сколько в него обратно не вмещалось, но он не переполняется, как океан, не выходит с берегов, когда реки впадают в него. И не уменьшается, когда солнце выпаривает воду. Это величие. Сверхду, говорится. Душа маленькая и сверхдуша. Границ нет. Океаны счастья, океаны блаженства. Так почему же нужно работать в поте лица своего за крупицы счастья? Это называется карма. Что посеешь, то пожнешь. Ведь каждый может жить на свободе и наслаждаться духовной свободой. Так почему же некоторые люди сидят в тюрьме, спрашивается? Вот вопрос интересный. Вы заметили такую вещь, что правительство, когда строит города, одновременно строит там и тюрьмы на будущее. Потому что они знают, что преступники будут, тюрьма тоже необходима. А вот, говорится, Бог тоже творит материальный мир. Он знает, будут души, которые захотят отвернуться от него. И зависит только от себя, от своих усилий. Ну хорошо, вот тебе мир, перед тобой энергии Бога, ресурсы, богатство. Но получить ты все это можешь пользоваться только через труд. Ты должен зависеть от себя, от своей силы, от своего знания. Ты же этого хотел. Ты хотел стать Богом. От своей красоты, от своего влияния. Ты все организовываешь. Теперь работай. И мы видим, трудно быть Богом. Тяжелая работа. А для него никаких усилий не составляет. У него такая природа божественная. Поэтому живое существо, когда завидует Богу, приходит в материальный мир. Духовный мир существует за пределами этого мира. Мы не можем туда заглянуть. Нет таких способов, приспособлений, телескопов. Не существует таких материальных способов. Но если мы заглянем себе в душу глубоко, мы увидим духовный мир там. Например, утром, если выйдете на траву, солнце всходит. И вы увидите, что в каждой росинке отражается солнце. Одно и то же. А сколько отражений? Бесчисленное множество. Вот так и живое существо. Это отражение Верховной Личности Бога. Маленькая копия. Идентично качественно. Количественно несоизмеримая разница. Поэтому и едины с Богом, и отлично одновременно от Него говорится. Чинтя пхеда пхеда татва. Мы такие же качественные и различаемся количественно. И наша конституция, частицы, служит целому. Это естественно. Часть служит целому. Механизм целое и деталь этой части, все части служат механизму, единой цели. И вот когда мы эту функцию выполняем осознанно, это называется сознание Кришны. Когда неосознанно, подневольно, это называется материальное существование в поте лица своего. Вот и вся разница. С течением времени телу придет конец. Это нормально, если мы успели в этой жизни все понять, сделать. Успели раздать все долги. То есть цель освободиться от отождествление материальных, от чувства собственности и стать бесстрашным. И это положение души. Душа может жить в вечности, в мире блаженства и знания, в мире вечности, как она есть оттуда. Масло в масле органично, масло в воде неорганично. Душа в материальном мире неорганична. Разные субстанции, взаимоотталкивающие. Душа в духовном мире органична. Рыба в воде органична, рыба на суше неорганична. Если рыбу из воды вытащить, невозможно ничем удовлетворить, не так ли? Может быть, пачку денег бросить ей, чего она тут так тяжело дышит? Может, лекарства какие-то принести? Может, от холода защитить или от жары? А может, жесткой? А может, стол организовать какой-нибудь? Вот столько усилий, а главного-то нет. Она все равно задохнется. Также столько материальных усилий, столько технологий сейчас, как никогда, столько... А для души нет ничего. В советские времена духовностью считалось слушать музыку, допустим, классическую. Люди считали это духовное занятие для души. Кто-то считал, что черная магия – это спиритуализм, духовное занятие. Кто-то считал, что пообедать в ресторане под музыку – это духовный процесс, ритуальный процесс. Это в советские времена такие представления. Я помню, хорошо. И сейчас все еще люди думают, что духовность с чем-то тонкоматериальным отождествляют. Скажем, выставка картин, театр, балет, что-то духовное. Это еще не духовное, нет. Это тонкие эмоциональные энергии. Может быть, возвышенные сентименты, скажем, чувства, да. Но духовное – это поразительно. Это ни с чем не сравнимо, ни с каким театром, ни с какими тонкими грубыми материями. В Гите говорится, что когда человек увидит душу, увидит глазами, он скажет: «Нет, не может быть. Чудеса!» И говорится, что другой человек, который не видит душу, а слышит о душе, он скажет то же самое. Чудеса. Да нет, не может быть. И тот человек, который не верит в душу, когда услышит, скажет то же самое. Не может быть. Это чудеса, вы говорите такие. Все скажут одно и то же. Душа неописуемая. И мы есть душа. Это маленькая драгоценность. В золотой гигантской оправе. Иметь бесконечное блаженство Бога. Душа ищет эту среду безграничную, где нет границ ее исполнения желаний. Я всегда об этом думал. Ну как так? Вот маленький человек, маленький крохотный во Вселенной, да и меньше микроба. А желания большие у него, знаете. Владеть может Вселенной, там, чем угодно. Столько желаний у него. Вот одна душа маленькая, знаете, столько, сколько ресурсов потерянных не хватает. Вы знаете, если воспитывали детей, вы знаете, невозможно, нет материальных ресурсов, чтобы исполнить все желания ребенка даже. Что говорит о взрослом человеке? Если говорит, у вас есть $1000, вы мечтаете о 10 тысячах, если 10 тысяч, хотите 100, если 100 миллион, если миллион миллиард, а потом весь мир. Все это в шастрах описывается. Такой путь тоже подробно описан, чем он заканчивается. Расскажу насчет маленькую историю, и можно будет вопросы задать какие-то. Жила-была мышка. Ну, она жила дома. И выходила из норки и искала пищу. Собственно, неплохо она там жила. Но в этом доме еще жила и кошка. Ну, вот проблема-то. Все бы хорошо, понимаете, но вот кошка. В жизни случалось, вот все хорошо, но вот только вот это вот. Есть раздражитель, понимаете. И однажды эта мышка ушла в лес погулять и нашла там, встретилась с мудрецом йогом, мистиком, волшебником, исполняющим желания. Она возмолилась тому йогу: помоги мне, знаешь, устала я уже так вот прятаться от кошки, сделай меня кошкой, ты могущественный, и я буду счастлива. Ну, нет проблем, если ты так хочешь, стань кошкой. И стала мышка кошкой. Подумала, вот проблемы нет. Я свободна от кошек теперь, я сама кошка. И все было бы хорошо, но во дворе, казалось, собака живет. Ох ты, боже мой. Как же не заметил это, что кошек это собака проблема. Она остановилась к мудрецу и сказала: прости, дорогой, я не подумала хорошо. Вот теперь я точно знаю, что мне нужно. Сделай меня собакой. Ну хорошо, собака это собака, если ты будешь счастлив, будь собакой. И стала ты мышка-кошка собакой. Все, а что, хорошо, теперь она хозяйничала в доме, стерегла и хозяину кормила прямо из рук. Кошек гоняла и мышей, и вообще не обращала внимания. Возвысилась. Но иногда она выходила гулять по лесу, а там, понимаете, тигр. Вот это да. Теперь я точно знаю, что мне нужно. Дорогой мудрец, последнее желание, последняя просьба. Сделай мне тигра. Мне все будет в порядке. Я буду точно счастлива. Мудрец вздохнул и сказал: ну что ж, тигром стал тигром. Как пожелаешь. Стань тигром. И стала мышка, кошка, собака тигром. Мечта многих людей. Стать сильным когтем. Контролировать все, знаете, одним видом, одним рыком, звуком. Влиять на людей, так понимаете. Такая сила, опасность. Этот тигр посмотрел на мудреца и облизнулся. Сказал: ты знаешь, ведь я тебя хочу съесть. Мудрец очень удивился. Я тебя сделал тигром. И ты меня же хочешь съесть? Да, пойми, это моя природа. Я должен тебя съесть. Я понял тебя, сказал мудрец. Стань мышкой. Чем заканчивается этот путь? Ядерной войной, может быть. Суть такова. Что мы все теряем, что приобретаем. Когда развиваемся в гордости и господстве. Когда мы развиваемся в служении Богу, мы ничего не теряем. Говорится, на этом пути потерь не существует. Если же кто-то смешает религию с материализмом, это самая опасная смесь, говорится. Знаете пример? Змея. Сама по себе опасная ядовитая змея. А если у нее на голове драгоценный камень, она опаснее во много раз становится, потому что она привлекает. Так вот и религия. Если она смешана с материальными желаниями славы, власти и денег, это самое опасное сочетание и вредоносное. Это говорится выше пониже. То есть такие религиозные люди падут, говорит, еще ниже тем, кто пойдут в ад. Это самое худшее, что может быть, когда люди людей обманывают словом Бог, самым святым понятием. Бог – это объект любви и служения. И здесь нет места зависти и корысти. К этому нужно подойти с чистейшим сердцем. Поэтому первое, что необходимо, это очистить сердце. Поэтому приезжал в Вриндаван для того, чтобы выразить почтение этой дхаме, чтобы очистить сердце свое. Чтобы избавиться от зависти, от жадности, чтобы их меньше стало. Да, специально эти святые места для чего? Чтобы здесь мы могли поклониться святому месту. Выразить почтение всему живому. Научиться смирению, терпению и почтению. И не ожидать ничего, никакой платы за это. Нужно ли платить человеку за смирение? Или за почтение? Если то, что он меня уважает, ему должен давать деньги. Это оскорбление, не так ли? Деньги здесь не имеют места быть. Это мир чистоты, мир бхакти-лока. Здесь обмен любовью. Во Вриндаване люди знают об этом. Ну, может быть, в разной степени тоже. Всякое бывает, как говорится. Но так или иначе, это Вриндаван. Это особое место. Эти места нужно беречь. Хранить в сердце. Ну вот, несколько слов. Может быть, будут какие-то вопросы. Пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, а как можно увидеть, ну, может, какие-то хитрости есть, которые помогут увидеть настоящий Вриндаван?
Есть хитрости. Есть. Вриндаван открывается по звуку. Ну, собственно, как все таинственное через звук проникает. Если мы хотим приблизиться к тайне, то только через звук шабда прамана. Тот, кто знает Кришну, он может говорить, и его нужно слушать. Вот все. Эта любовь перенесется по звуку голоса. От огня зажигаем огонь. Легко же. так же. Если у кого-то есть любовь к Богу, мы общаемся с Ним, у нас тоже появляется любовь к Богу. Она есть уже в дремлющем состоянии в сердце у каждого человека. Она пробуждается. Активнее в вопросах. Да, пожалуйста.
А зачем вообще были созданы материальные миры? Если масло и вода не органично, то исходно создать одно только масло, все органично, гармония всегда.
Ну да, есть такие миры. Есть и духовные миры.
Вообще, почему разнообразные миры? Только духовные миры.
Хороший нет план. Воды. Хороший план.
И нас таких нет отдельных. Все как бы в гармонии с высшим.
План хороший, я согласен.
Почему он как бы...
Отгадайте вопрос. Кто сотворил материальный мир?
Да, совершенно, абсолютно как бы духовное существо.
Ну кто?
Кришна. Тогда не знаю, только по ему, по-моему, под силу его создать.
Этот мир материальный создали мы с вами, используя его разум и энергию. Вот в чем проблема. Вы правы, если бы Бог это создал бы нас по силу материальной, мы спросили, это несправедливо, почему кто-то живет в духовном мире, кто-то в материальном мире, почему с нами так обращаются, за что? Мы хотели свой мир, и он дал нам возможность создать свой мир. И вот что мы натворили. Изначально говорится вот это творение, то, что называется материальным, было по принципу духовному устроено. Он был подобен духовному миру. Вот сугубо материальным сделали его люди. Кто города строит? Бог или человек? Кто творит беззаконие? Бог или человек? Бог это закон, а кто-то беззаконие? Человек. Почему? Свобода выбора есть от Бога. И он уважает ее.
Ну, планету же не мы создали, она же материальная.
Планету создали тоже материальные существа.
А зачем?
Потому что хотят творить как Бог. Есть много живых существ в Вселенной, не только человек. И все они живут в материальном мире и творят материальный мир. Даже микробы поддерживают это творение, только не знают об этом. Все делают живые существа, посмотрите внимательно. Сердце душа дает им просто возможность делать то, что они хотят. Но если вы хотите в духовном мире жить, сердце душа отправит нас туда. Янти дева врата дева питри, янти питри врата будда динити, будьте джая, яджима, яджино, пимам. Те, кто поклоняется полубогам, идут к полубогам. Те, кто поклоняется предкам, идут к предкам. Те, кто поклоняются духам-привидениям, рождаются среди них. Тот, кто поклоняется Богу, возвращается к Богу. Мы с вами действуем исключительно на основании свободы выбора. В результате неправильного использования свободы выбора мы попадаем в ситуацию, навязанную нам, как бы, вынужденную. Например, болезнь приходит, а я же не хочу этого. Она навязана законами природы. Но почему? В соответствии с тем, что я сделал в прошлом. Например, преступник совершает, нарушает закон. Закон накажет его, но он не хочет наказания. Он избегает, он прячется, убегает. Это вынужденно делается над ним. Закон это и есть Бог в этом мире. Если кто-то скажет, что Бога нет, тогда почему вы подчиняетесь законам материального мира? Значит, есть подчиняющая сила у вас. Есть закон. А это означает, что есть законодатель разум. Очень важно научиться пользоваться свободой выбора. Мы занимаемся, это духовная практика называется. Как использовать правильно свою свободу выбора, чтобы не причинить страдания ни себе, ни другим. как, скажем, выйти замуж, жениться, чтобы не заставлять страдать своих близких и детей. Это же наука. Это же нельзя сделать просто так, случайно. Нужно иметь качество, знание, опыт для этого, мудрость, любовь, верность. Нужно многому научиться.
Человека, к примеру, несправедливо обижают, оскорбляют. Он умом понимает, что нужно в этом разобраться, но идет откуда-то изнутри эмоция. Ты ее сдержать, вот вопрос, откуда она идет, что с ней нужно делать, сдержать, или же каким-то образом ее излить, если да, то как?
Обида? Знакомо, да?
Сдержать, или же каким-то образом ее излить, если да, то как?
Обида? Знакомо, да, мне тоже. Обида. Обида это...
Она как будто изнутри.
Это умонастроение. Это ум. Обида. Это эмоция. Например, если человека оскорбляют, он почувствует себя так тяжело, плохо, эмоционально. Это обида, тяжелое чувство такое, несправедливого отношения, и он как бы обижается, разочаровывается. Форма разочарования или опустошения, или как бы томастичное состояние, да, такое. Жить не хочется даже, когда мы обижаемся. Как бы разрушающее наш позитивный настрой счастья. Обида разрушает. Но это всего лишь ум и чувство, поверхность. Однако, вот тут внимательно послушайте, однако, если вы запустите эту обиду вглубь себя, вы можете получить психическую болезнь. В разум. Если обида проникает глубже в разум, вот от этого трудно избавиться. Поэтому веды говорят, вот эти плохие вещи в разум глубоко не пускаете в сердце свое. Контролируйте чувства и ум. Например, человек испытывает влечение к женщине. И если это пропустить чувство эмоционально в разум, кем он станет? Как это называется слово? Маньяк. Вот что происходит. То есть разум означает, что он принял это как цель своей жизни, единственную, высшую цель. Все подчинено этому. Это маньяк называется. Вот. Также обида. Если она проникает глубоко в разум, это называется депрессия уже. Все. Трудно от нее избавиться. Не поддавайтесь таким вещам. Повторяйте мантры, читайте священные писания. Знайте законы кармы, чтобы не обижаться надолго. Ведь что посеешь, то пожнешь. Значит, на кого должен обижаться? Должен с собой работать. Видите? Больно признать, но я остаюсь здоровым. Это как горькое лекарство, оно полезно, такое знание. Я сам виноват, видите? Но это полезно знать для меня. А если считаю, что весь мир виноват передо мной, это болезнь. Это невежество. И лекарства нет от него. Если оно проникает в разум, оно разрушит нашу жизнь. Как говорят древние, на обиженных воду возят.
А почему несправедливо обижают? Это какая-то с прошлых жизней?
Да, да, вот вы понимаете, да, да, это связано с прошлым.
То есть надо просто пережить.
Причинно-следственное. Помните, как у Булгакова? Кирпич ни с того ни с себя на голову никому не падает. Будет важная причина. Важна будет причина. Вот мы не знаем причины. Но есть следствие, значит, есть причина. Я могу не знать, где я там подхватил этот грипп. Но симптомы, говорит, подхватил. Грипп. Причина есть. По симптомам можно понять. Доктор по симптомам понимает причину. У вас в печени что? Вы пьете алкоголь? Пьете алкоголь. Симптом говорит об этом. Вы такую пищу едите, верно же? Да, я вижу у вас. Вот так органы работают. Симптом-то есть. Я кого-то обижаю, значит, меня должны кто-то обидеть в ответ, обязательно. Карма. Вы не можете избежать. Этот мир устроен, он реагирует на все наши желания и действия. Вот этого не ожидали, может быть, знать. Мир так устроен. Поэтому начинается перемена с чего? Мы хотим изменить направление желаний, которые заставляют страдать нас и окружающих. Я хочу задать вопрос. Какие желания вызывают страдания в жизни? Говорите. Вожделение вызывает страдания. Жадность вызывает страдания. Зависть вызывает. А если это вот перечислить как бы в практическом смысле к деятельности, какую деятельность нужно прекратить, чтобы уменьшить страдания? Бхагавата Пуране описывается 4 вещи. Мясо, рыба, яйца, интоксикации, азартные игры и незаконный секс. Вот генеральные источники страданий. И как ни странно, все цивилизованные люди к этому как раз привязаны. Каково? Нам нужно учиться. Я сейчас не буду перечислять, какие страдания провоцируют тот или иной поступок. Вы можете сами подумать. Интоксикация, вы уже понимаете, что будет. Алкоголь, уже знаете будущее человека. Наркотики, знаете будущее человека. Мясо, рыба, яйца, психология меняется человека полностью. Его сила переходит в русло агрессии и борьбы. Вся энергия жизненной силы переходит туда, из-за мяса. Не в творчество, не в поддержание, не в жертвенность, а в эгоизм. Он очень сильный становится, но в эгоистическом ключе. Это мясо. Незаконный секс – это что? Это разбитые семьи, это аборты. Это не нежеланные дети, это жуткое последствие. Азартные игры – это врожденная ложь. Лживый менталитет. Мы всегда говорим одно, думаем другое, а делаем еще третье. Мы готовы к этому. Вот эти вещи вызывают страдания в жизни человека. Генеральные вещи, это генеральные принципы. Если человек принимает интоксикации, разрушается его сострадание. Если он ест мясо, разрушается его аскетизм. Если он занимается незаконным сексом, разрушается его чистота.
А скажите, пожалуйста, как бизнес влияет на духовность?
Делай. Бизнес на духовность?
Хорошо влияет. Сочетание духовности и богатства – это хорошее сочетание. Это великое сочетание. Не каждый так может. Обычно люди думают, нужно монашество принять, так легче, потому что с деньгами соблазн. Но если вы можете быть духовным человеком и богатым, это еще выше. Это вопрос вашего могущества. Как правило, люди думают, что духовность – это добровольная бедность. Это не так. В прошлом все императоры мира были святыми людьми. Они были самые богатые. Имели полную власть. И они были святыми. Но в далеком прошлом люди были такие могущественные духовно.
Есть какие-то принципы ведения бизнеса, находясь в духовности?
Да. Ну, наш главный принцип – практичность. Например, когда человек занимается бизнесом, природа бизнеса такова, что он уже скрывает свои доходы. Это природа бизнеса. Это не грех для бизнесмена. То, что пища для одного, я для другого. Вот. И бизнесмен должен быть расчетливым. Не жадным, скупым, а расчетливым. И так он иногда какие-то эти вещи прокручивает, верно же? Банковское дело, там, купи-продай, цены там, он регулирует цены на рынке, как-то ориентируется. И кажется, что он мошенничает. Но богатство людей использовалось в прошлом для поддержания духовного знания и благотворительности. Все эти богатые люди совершали самые благие дела, были великими меценатами и поддерживали культуру и духовность в обществе. Вот что такое богатый человек. Тогда ему позволяется заниматься бизнесом. Казалось бы, там не все чисто, но в его природе это нормально. Если человек не бизнесмен, а кшатри, воин, администратор, то ему позволяется дезинформировать противника. Это неправда, это ложь он же совершает. Но по его природе это допустимо. Чем это очищается? А тем, что кшатрий, когда необходим в любой момент, может выйти и отдать свою жизнь за других. То есть у каждого человека есть своя природа. И эта природа говорится безгрешна. Если ее занять в служении Богу. Но если для себя занять эту природу, она и есть источник греха. Кшатри начинает диктовать, диктатором становиться. Вайши начинает быть капиталистом, эксплуатировать рабочий класс и так далее. Вот это уже проблема. Поэтому необходима духовная жизнь. Высший класс чем отличается от низшего класса? Скажите. Чем отличается высший класс от тех, кто ниже?
Ответственность.
Разум отличается. Ответственность отличается. А что он должен делать? Заботиться о других. Вот что такое высший класс. Вот для чего дается им разум. Никто не должен заботиться сам о себе просто. Это запрещается в ведах.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что кто поклоняется полубогам, тот ходит к полубогам, кто предкам, тот к предкам. А кто Богу, тот к Богу. А как понять, вот сколько направлений, религий существует? Как понять, что ты именно Богу поклоняешься, а не полубогу или предку, или там еще кому-то? Потому что каждый говорит, что Бог только у нас, Бог только там.
Чтобы легче понять этот вопрос, представьте, что Бог один. Вы знаете это. И Священное Писание тоже одно. Какое? Как вы думаете? Видите, что говорит? Только Бхагавад-гита. Священное Писание одно, это означает, там и Библия, и Коран, и Веды, и все остальное, все священные книги. Это есть одно Священное Писание, только на разных языках. И данное в разное время. Тогда вы все поймете. Например, вы открываете Коран, там написано то-то и то-то, что Бога нет формы не изображать. Так, следуйте, если вы следуете Корану, следуйте, так и делайте. Но если у вас есть интерес к личности Бога, и вы думаете, как же так? Почему форма скрывается? Она скрывается или на самом деле нет? Тогда вы найдете ответ в других священных писаниях. В ведах. Писание-то одно. Бывает так, что человек учится, скажем, в 5 классе. А интересуется уже высшей математикой. И берет учебник из 11 класса. Или из высшего учебного заведения. И пользуется им. Это запрещено? Нет. Потому что школа одна. Бог один. Это от ваших способностей зависит. Если вы уровень 2 класса, будете во 2 классе. Но если вы по возрасту 2 класса, но ваш уровень 8-9 класса, идите туда. В школе Щетинина дети в 12 лет уже защищают диссертации. То есть вопрос вашего стремления сердца. И найдите соответствующее писание или соответствующий раздел писания, потому что веды предназначены для разных типов людей. И в зависимости от того, какой вы человек, вам предназначен определенный вид, раздел Писания. Есть Писания, посвященные кармической деятельности, есть Писания, посвященные философскому поиску абсолютной истины, есть Священные Писания, посвященные любовному служению Богу. Выбирайте. Писание одно, Бог один. Все Священные Писания – это книги знания. Если вы принимаете Священное Писание, должны все Священные Писания принимать. Из истории, к сведению. Коран – это что за традиция? Откуда она? Правильно, библейская традиция. В Коране говорится это. Кто рассказал Коран Мухаммеду? Вы не знаете? Да, Архангел Гавриил. И он говорил, что мы уже послали к вам Мусу Моисея, Марьям Марию Деву, Иису Иисуса. Мы уже делали это. Это та же библейская традиция. Только в другом месте была проявлена, в другой культуре. Для определенных необходимых целей того места. А откуда библейская традиция? Изначально на каком языке была написана Библия? На финикийском языке. А кто написал? Свидетельств нет. Исторических свидетельств нет. Неизвестно. Изначально финикийский, потом было передано на арамейский. Это все, что мы знаем. О ведах знаем больше, детально. Что 5000 лет назад Ясадева записал одну веду, которая передавалась из уст на ранее. В силу того, что память людей ослабла к веку Кали. Ей нужно было записать веды. Значит, знание существовало и до этого. В Пуранах описывается, сначала творение знания существует. И до творения знания существует. Всегда. Это называется веда. И та или иная религия, она дает лишь какую-то часть знания, необходимую для конкретного народа. Народа, поймите, народа. Веда дается, вселенское знание. Есть святые разного уровня. Есть святые, которые приходят специально для в своем роду. Есть святые, которые приходят, для, чтобы спасти свой народ, весь, всю нацию. Скажем, для русских приходит Серафим Саровский. Святой. Вот конкретно вот в этой традиции они приходят. Специально для этого народа. Есть святые, которые приходят для всего человечества, такие как Будда, скажем, там, Господь Чайтанья Махапрабху, Мадхавачарья. И есть святые, которые дают вселенское знание, такие как Брахма, обладает вселенским знанием. И каждый из нас тоже является святым у себя в семье, как мать и отец. То есть весь мир держится на этой вот различных уровнях святости. Это иерархия святости. А Дарин сказал, есть иерархия силы и выживания. Но это не поддерживает существование наше. Такая концепция. Так что же такое религия? Это школа. Школа жизни. Если человек склонен ко лжи, ему говорят, не лги. Если он полон вожделения, ему говорят, не прелюбодействуй. Ну а мы спросим, а если он не лжет, что ему нужно сказать? А если он управляет своим вожделением, какую заповедь дадите ему? А если он уже в другом классе находится? К Иисусу подошел человек богатый. И говорит, учитель, я тебя слушал. Все, что ты говоришь, я с детства наследовал своих родителей. Я в очень хорошей семье вырос. Я следую всему этому. Что мне скажешь? Иисус сказал, теперь раздай все свое богатство. Сними сандалии. Оставь одну одежду. И пошли со мной. Приступи к миссии. Человек постепенно растворился в толпе. Иногда Иисус сказал знаменитую фразу. Легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому Царству Божию. Он был привязан к своему благочестию и к религиозности. А Иисус мог дать ему больше наставлений, больше знания. Не думайте, что это есть религия. Не убивать, не красть, не прелюбодействовать. Это еще не религия. Это предрелигиозные принципы. Законы самой религии, это когда вы уже говорите о Боге. Слушайте о Боге, думайте о Боге. Вот это уже духовный принцип. Но чтобы думать о Боге и говорить о Боге, сначала нужно очищение. Потому что не лги, не прелюбодействуй, не кради, не живи со своей матерью в постели. Такие наставления тоже для кого-то есть. Мужчина и женщина равны, не эксплуатируй. Богатый, бедный, уважай, не эксплуатируй. Кому-то нужно это сказать, а кому-то не нужно это говорить. Для кого-то нужна другая религия. Так выбирайте. Что нам нужно? Не сражайтесь за религии. Нет, следуйте. Следуйте тому, что сейчас необходимо делать. Для этого даются религии. Не для сражений, а для того, чтобы им следовали люди. И в конце концов мы должны прийти к Богу, к объекту любви, высшей любви. Всепривлекающему Богу. Христос и Кришна – это одно имя. Греческий вариант слова Кришна – Криста.
Рано утром я встаю, читаю джапу и духам, и по дороге мне встречается огромное количество, и они специально выставились по этой дороге, куда я иду, нищих, отреченных. Я не знаю, там кого-то, инвалидов, может быть, каких-то кусочков. Я не знаю, что с ним делать. Я иду, и у меня умозрение переключается на них, я не могу настроиться.
Здесь
вовремя? И вовремя тоже. Я везде задаю этот вопрос, потому что он не уходит от меня. Одни говорят, на меняйте. Ну, на меня раздала, на 2 минуты. А они как прибавляются и прибавляются. И меня сбивает само настроение. Я не знаю, как поступать.
И если вы можете помочь человеку, вы помогаете человеку. Ну, делитесь, например, пищей, одежду даете ему. Или какую-то мелочь пожертвуете ему. Ну, естественно, это сострадание ваше. Если у вас ничего нет, скажем, ни пищи, ни одежды, ни денег не осталось, вы просто говорите хорошие слова им, говорите им: «Харе Кришна, молюсь за тебя, Бог с тобой, будь здоров», проходите мимо с почтением. Если они этого не принимают, не слушают, просто в мыслях выражаете им какое-то почтение, просто повторяйте «Харе Кришна» в уме, чтобы они тоже получили благо. Главное, не беспокойтесь. Всегда настройтесь доброжелательно ко всем людям, и все будет хорошо. Без напряжения к этому относитесь. Вы им ничего не должны, они вам тоже ничего не должны. Можете, помогаете, не можете, просто молитесь. Важно, важен ваш добрый настрой ко всем, и все будет хорошо.
Друзья, пожалуйста, задавайте вопросы громче.
Если человек получил какие-то знания, он не видит, что вот его родные или близкие, кого он любит, вот, не знают еще вот этого, мы имеем право вот вторгаться в их уклад жизни, потому что очень часто они так скептически или даже иронизируют, относятся к этому.
Вам повезло, что просто скептически. Бывает гораздо хуже. Родственники, да, это вопрос непростой. Есть семьи, есть разные виды как бы семей. Есть семьи, которые одновременно сразу принимают образ жизни духовный. Когда услышали об этом, узнали, сразу все. Муж и жена, и дети, там бабушки, дедушки. Бывает такое. Я знаю такие семьи. Есть семьи, где кто-то принимает, кто-то не принимает. Это зависит также от того, насколько авторитетен человек в этой семье. Например, бабушка стала повторять «Харе Кришна». Ну, к ней обычно снисходительно относится. Ну, бабушка, ну, старая, ну, пусть повторяет «Харе Кришна». Но если молодой человек, сын или дочь, которому нужно в институт поступать, повторяет «Харе Кришна», избегает занятий и хочет жить вашими, ну, это ЧП. Родители все беспокоятся. Вот тут нужно знать, как поступать. Не вести себя как сумасшедшему. Все бросать и Кришне. Тут нужно хорошее разумное руководство. Бывает так, что муж принимает, жена не принимает. Жена принимает, муж не принимает. И тут нужно разобраться. Насколько это агрессивно неприятие. Если это не агрессивное неприятие, все наладится. Если агрессивное, то все разрушится. Агрессивного, к счастью, встречается реже. Вот, которые ненавидят сознание Кришны. Просто ненавидят и все. Там развод, там страшная картина. Но это редко. Обычно просто люди, ну, беспокоятся за материальное будущее человека. И вот куда-то бегает, уже внимания к семье столько не уделяет. Мне нужно там поесть, ее нет, она на программе на своей где-то проповедует. Меня бросило, вообще забыла, он, человек страдает. То нужно отрегулировать свою жизнь, как бы, чтобы не было этого чувства у близких людей. И постепенно все наладится. И практика говорит о том, что через 3-5 лет все близкие люди, вот, которые не агрессивны, становятся вегетарианцами как минимум. Как минимум. То есть сильно меняется настроение в семье. Это очень важный момент, спасти свой род, свою семью. Я понимаю, это революция, если кто-то вдруг в семье стал практиковать сознание Кришны. Это революция. В нашем западном мире это революция. Это лучше бы ты стал наркоманом или кем-то еще. Это самое худшее, что может быть вообще для некоторых людей.
Продолжать. А как преподнести близким, да, что мы стали сознание Кришны предпрактиковать или как?
Как объяснить? Не надо объяснить, нужно просто практиковать, не увидеть все сами. Они сразу спрашивают, мясо не ешь, почему? И в лекцию вегетарианскую. А это у тебя что в мешочке? Это мантры. Еще лекцию дайте про мантры. Только смотрите, чтобы не перегрузить их информацию.
Если ты обидел человека, и ты осознаешь это, ну вот реально осознаешь и попросил прощения, вот для того, чтобы энергетический и духовный какой-то баланс с этим человеком наладить, достаточно того, что ты это осознаешь, и то, что ты извинился, или к нему что-то еще нужно?
Да, это называется праящита, покаяние. Этого достаточно. Повинную голову мяч не сечет. Если мы осознаем свои грехи, это очень хорошо. Это осознание Кришны тоже. Правильное настроение.
К этому вопросу. А если человек тебя не прощает?
Это его проблема уже. Это не ваша проблема.
А
Вайшнав прощает всегда. Возвышенная благородная душа всегда простит, если искренне просить прощения. Если он не прощает, он не благородный человек, говорится, не вайшнав. То есть это проблема уже другого человека. Надо прощать, иначе не будете прощены. Скажите, пожалуйста, кто не нуждается в прощении из нас? Мы хотим, чтобы у нас просили прощения, но кто не нуждается сам в прощении? Все нуждаются в прощении тоже. Так вот прощайте, прощены будете.
Человек как бы осознает вину, кается, ну и говорит, ну если я прощаю.
Как бы... Себя прощаю.
Да.
В позитивном смысле это может быть в том смысле, что человек, ему мешал как бы это сознание греха своего заниматься какой-то возвышенной деятельностью. Он считался недостойным, например, и так далее. И в том смысле, что он все же решил заниматься возвышенной деятельностью, это позитивно, это хорошо. Несмотря на то, что он совершал какие-то грехи. Это хороший момент. Ради этого он может себе сказать, хорошо, давай я себя прощу, чтобы все-таки начать жить лучше, выше. Потому что иногда мы думаем, ну я недостоин. Или у меня недостаточно разума. Или я то, я все, я что-то от себя, сам себя ставлю в какие-то рамки. Зная свои качества. Но если мы соединяемся свою жизнь с Кришной, то все становится возможным. Один секрет есть. Неважно, какое количество грехов, это не имеет значения. Имейте это в виду. Это легко устранить все. Это смывается, любая грязь смывается водой, моющим средством. Это несложная задача, очиститься от грехов. Если вы приступаете к служению Богу, считается, что вы уже прошли все процессы покаяния, прочистки и очищения. Раз получили допуск к служению, все. Вы признаетесь чистым уже. Так же, как человек, стоящий под душем, признается, что он чистый, уже не критикуется, что он грязный. Вы уже в процессе, вы приняты. Там уже покаяние включается, раз вы допущены к служению Богу. А что нужно, чтобы мы допущены к служению Богу? Кроме желания, ничего. Искреннего желания. Все. С этого момента вы прощены, считаете.
Вопрос про желание или как? Вы говорили ранее, что мы сейчас находимся вместе, где... любое желание может сбыться, и здесь место, где можно понять, что ты действительно хочешь. Вопрос в том, что иногда бывают такие ситуации в жизни, когда стоишь на перекрестке и вот смотришь, куда пойдут, и там хорошо будет, сюда пойдут, там вообще хорошо будет, и везде хорошо будет. Ну и вот в таком умонастроении сложно принять решение, куда же мне податься. В общем, вопрос, как же понять, чего хочешь. Или как принять решение?
Нужны знания. Например, куда податься? В какой институт мне поступать, если я не закончил среднего образования? Нет возможности, видите? Но если вы закончили, получили среднее образование, у вас есть доступ к поступлению в высшее учебное заведение. Так вот, вам нужно получить определенное образование, чтобы сориентироваться.
Что-то не хватает, это родных, они в другой стране. И если я перееду, то я буду через печать, потому что в другом месте там будут родные. И, ну, еще другой вариант, я могу вообще переехать в другую страну, и там будет что-то новое, неизвестное. В такой ситуации было сложно понять, что действительно дальняя хозяйка.
Видимо, у вас нет своей семьи.
Нет.
Ну, поэтому. Определите, что все это решится, естественно.
Учитель, такой вопрос. Два вопроса. Один такой скорее размышление, а второй вопрос. Относительно все-таки пищи, да? Если я правильно понимаю, то есть здесь культивируется не кушать мясо и так далее. Ну, созданная кем-то наша планета, она настолько огромна, кто-то живет в горах Кавказа, да, кто-то живет на море, там, в Норвегии, кто-то живет в Мурманске или еще за полярным, да, и где-то мало солнышка, где-то что-то не растет, кто-то кушает барашков. А в христианстве есть понятие поста и из коронных дней, да. Вот, все-таки насколько это все строго? Как быть, если...
Вы правы, да.
Солнца не хватает.
Вот, как бы в те времена, прошлые времена, как бы Земля делится на разные климатические зоны, совершенно верно. И культуры тоже могут отличаться, и пища тоже может отличаться. Самое как бы подходящее место для духовной практики считается Бхаратаварши, территория Индии здесь. Потому что здесь круглый год можно жить вот на открытом воздухе вообще. Тут Гималаи есть, тут священные реки есть, ну то есть условия очень хорошие. Тут фрукты, овощи, тут разнообразие идет, природа очень... Сколько тут? 4 урожая в год, что-то такое.
Я, конечно, перебивали, но вначале вы сказали, что тоже есть нюансы, когда зима холодная и 60 градусов.
Да, и все же можно это как-то терпеть, вот куда-то переехать, там, допустим, чуть-чуть южнее, в Индии уже нет такой зимы, например, чуть южнее, там, зимой рай вообще. То есть Бхаратаварша. Тут есть места специально для медитации, это идёные до сих пор горы, куда туристов не пускают, там йоги живут. То есть это место для этого было предназначено когда-то, для омовения в священных реках, для того, чтобы поклоняться Богу, тут паломничество ходить. А есть места, где люди рождаются, чтобы забыть Бога. И одна из форм забвения Бога – это пища как раз. В Гите говорится, что понять, в какой гуне человек находится, в качестве, можно по его вере, в кого он верит. А если ни в кого не верит, то по пище можно понять, в каком качестве он находится. И вот пища определяет религию, получается. В этом вы правы. Поэтому, если мы рождаемся, скажем, где-то в Заполярье, и там люди строганину едят, там замораживают мясо, что там, ничего не вырастешь вообще. Это рождение обусловлено его прошлой кармой. То есть он хотел забыть Бога. Он родился в том регионе, где забывает Бога, и ту пищу принимает, вообще забывает про все это. То есть не цивилизованные районы попадаем туда, где не говорят о Боге, нет таких книг, вообще ничего не существует. Тут я родился, скажем, в Советском Союзе, в атеистическом обществе, где о Боге никогда не слышал. Значит, я заслужил когда-то это, понимаете, своими поступками. Когда-то я что-то совершил такое, заслужил, чтобы быть в забвении. Почти десятка лет своей жизни был в забвении.
Прежде чем я получил возможность это знание обрести. Но сейчас, видите, как интересно, время меняется вот с переходом как бы новой цивилизации. Сейчас вегетарианство можно быть, потому что обеспечивается сейчас вся планета фактически. Вот этот транспорт существует современный. То есть сейчас это возможно, и на Северном полюсе можно быть вегетарианцем сейчас.
И второй вопрос относительно того, что я услышал здесь верно, что есть, условно, 4 основных направления развития человека, личности, да, там, одно из них это философ, другое это вот то, что касается управления, воинства, вот. Третье это торговля, да, умение зарабатывать, и четвертый. Тот, кто хорошо умеет делать руками. В связи с этим, когда тебе там 18-20 лет, ты закончил среднюю школу и избираешь какой-то свой путь, могут быть какие-то ошибки и так далее. И в связи с этим, это нормально, когда люди меняют, да? И это возможно, что, например, там, я думал, что я рабочий, оказался, что я воин, да? А в какой-то момент, на каком-то этапе своей жизни, я вдруг стал философом. И как с этим быть? Как немножко подробнее?
Да, эту тему можно рассмотреть более подробно, потому что это 4 как бы типа людей в чистом виде. Есть еще смешение этих качеств в человеке. Есть даже люди, которые в себя вмещают все 4 эти категории. Это чиновники. Они все умеют, но ни в чем не успешны. Не развиваются ни в чем. Они именно такую выполняют функцию. Они ничего не производят. Они не поддерживают знания. Они не зарабатывают деньги. Они не работают, но они всем управляют. Вот. Их поэтому люди не любят за это. Чиновничий аппарат людям не нравится.
Это всегда во всем мире всегда было, да?
Да.
Как с этим бороться?
Они не бороться не нужно. Мы говорим, сейчас это природа. Это как вот есть различные живые существа, это природа. Какие-то они противные совершенно вообще, но они нужны. Мы их просто так чувствуем, так понимаем. Но они тоже нужны в этом социуме. Если говорить о любви к Богу, то постепенно эта неприязнь уйдет, она тоже станет позитивной. А если нет, то ну, это избиратель, что нравится, что не нравится. Кем быть нравится, кем-то быть не нравится. И сейчас вы говорите о том, что есть поиск. Человек не знает, кто он. Скажем, почему? Что в обществе есть престиж. В советские времена, я помню, у нас, я вот был студентом, и в то время нужны были инженера в стране. Ну и да, сделали что? Престижным сделали эту профессию. То есть стипендию подняли, там, зарплату, там, ну, то есть инженер, прославляли инженера. И поскольку престижно, сразу тысячи студентов появились туда, и стипендии, там, и такие льготы, и все такое. И стало много неквалифицированных инженеров. Неквалифицированных. То есть, потом другая мода пошла. Стране нужны врачи. Сделали то же самое. И страну заполнили тысячи неквалифицированных врачей, потому что это не их природа, это престиж. И вот когда мы руководствуемся престижем или завистью, мы не можем найти себя. А когда именно познаем себя, свою природу, в 12 лет мы должны уже знать свою профессию, согласно ведам. То есть до 12 лет детей обучают вместе, контролировать чувства, духовные знания, все необходимые. А с 12 уже практическое приложение, профессиональное. Где нет зависти, люди не стесняются быть рабочим или торговцем, не стесняются этого. Это не вопрос престижа вообще, природа уважаемый вопрос. Каждая природа уважаема. А что же их объединяет? Что, в чем же их уважение? А потому что мы все души. Они это получили раньше знания. Мы как души равны. Кто-то богатый, бедный, но как души мы равны. То есть равенство духовное устанавливается. Это Варнаша Мадхарма. 4 уклада профессиональных и 4 духовных уклада. И равновесие возникает в обществе. Угу. Да, здесь нужен духовный учитель, наставник. Какое-то время понадобится для этого.
Быстро ничего не получится.
Вообще, если говорить сразу прямо, честно отвечать на вопрос, то класс брахманов и кшатриев – это люди с независимым разумом. Они точно знают, чего хотят. У них есть решимость. И острый разум, по природе вообще. И они никогда не бывают в депрессии расстроены. Вот это их природа. Другие люди, которые относятся к торговому слову или к рабочему слову, они более зависимы от того, какое решение примут другие люди. Организаторы, скажем, или учителя, что скажут. То есть такая природа есть. И все равно, даже если природа есть такая, нужно избавиться от желания престижа и выгоды. Бывает, что человек говорит правду, а это никому не нужно. Верно? Бывает такое? Это брахман. Он говорит правду. Но это никому не нужно. И тогда он тоже знает, что мне делать, чем заниматься. Лгать людям в угоду их чувствам я не могу. Вот это современная проблема. Но поскольку у нас есть сейчас международное общество знания Кришны, в этой среде вы можете найти себя. В среде, где нет зависти и престижа материального. Это может быть и другое общество духовное. Но главное, чтобы в нем не было атмосферы престижа и зависти. И вы быстро сориентируетесь. Сразу почувствуете, что вам делать. И с радостью будете делать. Спасибо большое.
Закончено.